Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 31 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, до свидания, лето. Ой, страшную весть принес я в ваш дом. Зовите детей. Завтра 1 сентября. Нет, но сегодня-то еще поживем, сегодня лето, сегодня еще оттянемся, сегодня плюс 28 градусов. Внимание, вы, может быть, не услышали, что я сказал. Сегодня плюс 28 градусов, товарищи. Лето как бы смачно решило чмокнуть нас напоследок. Так вот, о, вот так вот, 28 выше нуля. А с учетом того, что здесь в городе миллиарды триллионов тонн бетона, который очень хорошо нагревается, потом отдает тепло, как попало, не как природная земелюшка или грунт. Здесь у нас будут формироваться грозы над Москвой, я думаю, при такой температурке, мама дорогая. Это, конечно, страшные новости, но это вовсе не означает, что мы с вами должны не просыпаться сегодня утром. Пилюля, как водится по расписанию. Геннадий, доброе утро, Алексей Николаевич. Еще Алексей Лысенко и Вовка, и Адик, и Роман Ясенева только что подключился. Дмитрий Анатольевич, рад вас приветствовать. Владимир Бес, 13-й, Алексей Николаевич, снова доброе утро. Justice Project. Замполит, доброе утро, Замполит. Неужто мы с вами в одной стояли пробки сегодня? Ну, в смысле, когда я ехал, это была еще не пробка, но я видел эти автомобили. На Кутузовском проспекте по направлению в центр. Поклонная гора у вас справа, слева потрясающие яблоневые сады. А прямо перед вами раскрошили друг друга четыре таксиста. Это какая-то коррида была, я думаю. Что-то они знали друг про друга. Четыре таксиста, что характерно. Количество экипажей ГИБДД или ДПС равно таксистам. Четыре автомобиля такси, четыре экипажа. И как-то несчастный там затесался, по-моему, X3 как-то. Что-то он там рикошетом ему досталось от кого-то. Вообще была какая-то жирная летняя разборка финальная среди таксистов на Кутузе. Я чрезвычайно благодарен родной радиостанции и телеграм-каналу «Радио говорит МСК» за оказанное доверие и перепост этого видосика про Крашилова на Кутузе. Честно, отстаивал и снимал видосик. Корил себя за это, но снимал. Почему? Потому что у меня журналистская деятельность. Я снимал, видите, для средства массовой информации. Поэтому мне половина грехов прощается сразу. Вот за то, что нельзя так делать. А все остальные вы тормозили просто так, просто посмотреть. Хотя, по большому счету, смотреть там не на что. Я прям вижу эту картину, как один прощелков или уснул просто, разогнавшись, лупит второго сзади. Этот второй не успевает уклониться, лупит третьего. разворачивает его, а осколками и ошметками достается всем остальным, кто находился рядом сейчас. Но я так думаю. Радио говорит МСК. Телеграм-канал. Заходите. Можно еще автоводитель, там тоже этот видосик есть. Аутоводитель. Сюда тоже можно. И 7373948, телефон прямого эфира. Но главное, это, конечно, главное, массовое, самое главное, массовое, это бот-мессенджер наш, тоже Телеграм, бот-мессенджер. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Здесь я читаю ваши сообщения. Что-то как-то пилюля как-то незаметно прошла. Но ничего, будет еще сегодня.
В движении.
То есть одно затруднение движения мы уже с вами изучили. Ведь это Кутузовской и таксисты. Лихие, бравые ребята, четыре таксиста, четыре веселых коллеги устроили таксорубку на Кутузе сегодня. Доброе утро. А что у вас?
Доброе утро.
Доброе.
Да, у меня все хорошо.
Ординарно, банальненько, прозаично. Никто не на такси не рубится.
Ром, да. У меня такое впечатление, вот я сегодня очень рано выехал, в 5 я уже был в городе, так надо. Такое впечатление, что до 5 утра ездят одни мусоровозы и таксисты. Вот прям вот
а кому? Ну, а все тут спят остальные, это же нормально. Это же...
Ну, вот поэтому они рубятся утром-то.
Ну, не обязательно, я тоже иногда по ночи. Вот сегодня я ночью ехал, но совсем не обязательно при этом рубиться. Я не знаю. Ну, как бы... Но все равно печально, потому что если бы это был специальный полигон, куда по ночам запускают мусоровозы и такси, такой огромный полигон, там везде установлены камеры, дроны летают над этим, и мы, уютно устроившись в уютном своем домашнем кресле или на диване, смотрели за этим на каком-нибудь телеканале, вот следили за этим, это было бы одно. А также там внутри люди живые, которые вовсе таксорубку себе не заказывали. Они заказывали доехать из точки А в точку Б и, в общем-то, собственно, готовы были за это платить деньги и платили, больше того. А их, получается, вот так вот, вы видите как, ну, не очень хорошо. Видеокраш-тест Kia Seltos на скорости 64 проверили по американской методике. Seltos. Хорошо, интересно. Новые автомобили. Вы довольно часто спрашиваете про новые автомобили. Ну, что там, как там с безопасностью у этого автомобиля? Так как если бы это действительно вас волновало. Вот удивительные вы люди, конечно. Ну, в смысле, нет. Ну, кого-то, конечно, волнует, но, как правило, никого не волнует вообще. Вопрос безопасности, краш-тест, ну, да, и вообще все остальное. Иначе вы уже давно перестали бы пользоваться классиками этими. Чем еще? Ну, каким-то количеством автомобилей. Вопрос безопасности не волнует. Но если волнует, вот есть какие-то новости про Kia Seltos. Значит, о движении что еще нужно знать? В начале часа, ровно 10 минут назад, было 190... Была уже на дорогах Москвы 191 тысяча автомобилей. Сейчас 205. Скорость движения 52-53 в центр, из центра в километрах в час. ДТП с пострадавшими 2. Возможно, даже одно из них – это как раз Кутуза. Дальше. Перекрытие. 500, обратите внимание, не 600, 500. Это уже хороший знак. Сразу сотни куда-то перекрытий делать. 565 согласованных и несогласованных вместе взятых. Я смотрю на карту. И что я здесь вижу? Я здесь вижу уже колоссальную пробку, которая от поселка имени Тельмана идет через Островцы, Октябрьский и сюда, где разветвляется Нижегородка, Новорязанка и Рязанка на два отдельных шоссе. Ну и, в общем, там пробка. И, кстати говоря, по Кутузе есть ощущение, что к затору не привело все вот это вот, то, что там у вас происходит. Неужели оперативно разобрали? Кто-нибудь проезжает из вас сейчас по Кутузовскому проспекту у Парка Победы, у Стеллы, Поклонная гора, у Иглы Церетели? Это же Церетели сделал, правильно же? Есть там кто-нибудь из нас, из наших репортеров? Специальный корреспондент радиостанции «Говорит Москва» на Кутузовском проспекте. 7373-948, 7373-948. 7373-948. Заклинание. 495-й. Решил, как третий автомобиль для души восстановить УАЗ, изучая устройство карбюратора, пишет Александр Лист. Фига себе у вас развлечение для души, изучение карбюратора. Может быть, лучше рассадой, помидорчики, там, огурчики. Более понятный, предсказуемый результат. И, в общем-то, схема тоже понятна с этими. А так-то вообще хорошее, благое дело. Я вот думаю, если бы пришлось в жизни брать для души, к примеру, да тот же у вас. Ну, наверное, все-таки отдал бы специалистам. Специалистам, чтобы они его сразу как-то так вот... Сразу подготовили к суровой жизни, все сделали, и потом я какое-то время не думал вообще о том, что там внутри. А потом, как только нужно думать, сразу тоже опять специалистом. Возможно, просто садовод рукастый во мне умер. И рассада, огурчики, помидорчики и карбюраторы – это вот не для меня.
Моторы.
Я по-прежнему жду от вас какой-то информации по Кутузовскому проспекту в центр, где сегодня утром я ехал там в 5... Ну, уже в 5.15, может быть, в 5.20. Было ощущение, что вот совсем недавно это произошло, хотя уже 4 экипажа ГИБДД, все с люстрами, нарядно. Кто-то тревоженно ходил, осматривал автомобиль, как будто бы это его автомобиль рубанули, хотя это Камри было. Может быть, просто Камри любит. Вот, и здесь вдруг видит пострадавшая Камри. Сзади большой, большой, прямо скажем, урон был нанесен задней подвеске, потому что Соляри, по-моему, Соляри или Рио, кто там его рубанул? Рубанул его сзади так по касательной, с такой силой, что прямо вот мама дорогая. Это, кстати говоря, вот подобная ситуация чуть не произошла со мной на Садовом недавно, благодаря чему я узнал, что в автомобиле Audi SQ5, но я думаю, что, безусловно, это сначала появилось в Audi Q5, а SQ5 досталось уже по наследству, есть система безопасности, предупреждающая, как это называется, впереди у нас фронт, а сзади у нас тыл, правильно? Тыловое столкновение. То есть, когда вы покушаетесь на кого-то сзади. Сзади вы покушаетесь. Как это было? Это было при участии дикого каршеринга. Снова каршеринг, снова дикий. На BMW X1. Это я сейчас пытаюсь восстановить. Да, X1. То есть, у меня вопрос, зачем вы берете дорогие автомобили, чтобы потом лететь, сломя голову, зная, что тариф высокий, я не понимаю. Вот зачем? Вы все равно едете в автомобиле каршеринга, все вокруг видят, что вы едете в автомобиле каршеринга. Вы не сможете выдать себя за владельца этого автомобиля. Вы не сможете сделать взгляд такой из окна своего автомобиля. Ага, выкусил, а у меня BMW, а у тебя Hyundai. Понял? Не сможете, потому что все мы видим, что у вас каршеринг. Мы видим. Не нужно вести себя так, как персонаж Ильфа и Петрова из произведения «Светлая личность». Я невидимый! Никто не может меня видеть! Вы что, не видите, что я невидимый? Вот так вы себя ведете. Вы что, не видите, что я за рулем BMW? Мы видим, товарищ дорогой, видим, что ты на каршеринге. Поэтому за рулем BMW ты, или за рулем Hyundai, или Kia, или еще чего-нибудь, плевать, в общем-то. Все мы знаем, что ты опасный человек. Ты за рулем каршеринга. И взял человек себе BMW для того, чтобы лететь, сломя голову. Каждый раз думаю, каждую секунду, сколько же, во что же влетит ему вот это ощущение управления BMW, ощущение превосходства. И вот так вот, пролетая по касательной сзади, это я потом уже восстановил картину, все, что я понял в момент, я понял, что что-то произошло. И у меня даже, мне даже показалось, что произошел удар. Так резко и так сильно натянули меня ремни безопасности. Меня и мою ни в чем не повинную сумку, которая стоит на переднем пассажирском, у меня всегда пристегнутая. Почему пристегнутая? Чтобы не летать туда-сюда по салону. Я пристегиваю ее. А еще она тяжелая, с компьютером. И поэтому иногда пищит датчик, если она не пристегнутая, что сидит кто-то не пристегнутый. В общем, я ее пристегиваю. Сумку сжал, и меня прямо, даже грудная клетка так немножечко сделала. Для чего это было сделано? Для того, чтобы, когда мы будем кувыркаться, лететь, чтобы мы были плотно прижаты к креслам, ремнями безопасности. Почему это было сделано? Потому что этот придурок на каршеринге пролетел по касательной, то есть шел, перестраивался из левых в правые ряды, чтобы объехать левые ряды, там стояли чуть-чуть, перестраивался вот так вот по диагонали через полосы и просвистел в миллиметре от заднего бампера моего. В миллиметре. Вот тут вопрос... Ну, это ладно. Вот. И автомобиль подумал, что сейчас будет столкновение. И за микросекунду до того момента, как этот идиот приблизился на расстоянии миллиметра до бампера, затянуло меня ремнем так, что я так, вот так вот сделал. Нет, наоборот, выдохнул, наоборот, потому что он так щелк. И это так резко было сделано, что было даже ощущение удара. Мне показалось, что это был удар, и поэтому так ремни натянулись. Нет, удара не было. Вот. И на самом деле я благодарен тебе, безголовый водитель каршеринга, за то, что таким образом я узнал, чего бы не узнал. Потому что специалисты об этом Audi не рассказывают. В пресс-релизах про это не написано. А в обычной жизни ты с этим никак не познакомишься. С системами фронтального предупреждения столкновения и подготовки пассажиров и водителя к столкновению, к его последствиям, мы знакомы уже какое-то время назад. Но с системой такого тылового столкновения я не был знаком. Вот так я узнал, что у Audi есть такая система. Ну, хорошо же! Хорошо. Если бы не было, конечно, так злобно так мне на каршеринг. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Все равно доброе утро.
Доброе утро, Роман, Бушида.
Да, Бушида.
Ваш слушатель. Ну, Роман, первый момент хочу вас поблагодарить. Вы дали мне мечту. Я теперь мечтаю о Defender'е. Я вот все-таки что-то с этим буду
посмотрели.
Делать.
Посмотрели. Я тоже. Давайте копить. Вы знаете, Porsche какое-то время назад ввела такую, как называется, солидарное владение. Солидарное владение автомобилем. То есть разные люди могут скинуться и солидарно владеть одним автомобилем. Давайте на Defender, потому что, ну, черт. Как ни крути, ну, 5 миллионов выйдет он со своими допами. А это по 2,5 скинь. Или найдем еще кого-нибудь, и тогда
надо найти. Надо какую-нибудь девушку, блондинку.
А какую жизнь вы ведете? Вот образ жизни, что вам нужен Defender. Может, не нужен все-таки?
Ну, периодически Ниву и УАЗик на руках приходится таскать до места назначения.
А этот на руках не потащишь. Вы знаете меня, я рассказывал, да, что меня выдергивали на Лада Нива бурлаки за трос. Дергали меня и выдернули из грязи. Вот, буквально. Мы вот снимали с Пашей выбор есть. Лада 4x4 против Лада Нива. То есть классика Нива против...
Видел.
Вот.
Видел.
Когда мы оба сели, сначала сел я, потом Паша поехал меня извлекать и тоже сел, то 5 человек, 1, 2, 3, 4, 5, 5 человек смогли выдернуть Ладу Нива, которая, Шеви Нива бывшая, за трос просто, трос сзади зацепили, такие, 1, 2, взяли, 1, 2, взяли, я дергаю тоже назад, кручу, и выдернули. Defender так не выдернешь, не выйдет.
Так есть же пословица издревле, чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Да. Но, с другой стороны, у Дефендера лебедка будет стоять. Мы же с вами нормальные люди. Мы же понимаем, что если мы куда-нибудь в такие места заезжаем, лебедка. Причем лебедка с дистанционным управлением такая, чтобы, сидя за рулем, сам себя извлекаешь, помогаешь себе.
Это хорошо. У меня просто дядя родной мой в чемпионате России АТВ участвует, в категории АТВ. Вот там они серьезно работают над квадроциклами.
Вот, то есть он бы вам мог бы еще, он бы вам еще и помог бы довести до ума Defender так, чтобы превратить его.
Да, да, да. А вопрос к тому про вот безмозговых людей. Вот буквально вчера с дачи ехал. Вот помните, вы рассказывали историю, что у меня машина каскованная. Я себе хороший регистратор передний и задний поставил.
Да.
Едут бравые хлопцы на Богдан 2111 универсал.
Богдан.
Бывшая наша 11-я модель.
Да, Жигулей. Да, помню.
Вот. И едут прям, ну, культурные водители, два ряда, один налево, уходит под стрелку, и, соответственно, прямо. Все культурные водители понимают, что пятница, пробки. Едут в правом ряду и ждут. А этот же парень под стрелку, и вот он через две сплошные начинает меня в обочину. Ну вот жать.
Угу.
Вот. Ну, как грозно так не посмотрел на него, даже, ну, сигналить не стал, думаю, ну, бабахнешь и бабахнешь, думаю, за две сплошные тебя, как раз, думаю, не нужен ты такой больше на дороге. Вот, причем, я понимаю, бывает там, ребят, ну, всякое может спешить куда-то, человек, еще что-то. А погнал меня все равно, он через две сплошных, и ехал, вот,
40 минут впереди меня через 3 автомобиля. Вопрос, зачем вот это вот нужно было, если ты все равно едешь в 50 метрах от меня и никуда потом дальше не...
Я не знаю. Вообще вот этих вот... Спасибо большое. Вообще вот этих вопросов... вообще... Ну почему же сразу так без головы? Может, просто какать хотел? Спрашивает Андрей. 74-91. Это про что? А это про... ничего себе у нас задержка, я вам хочу сказать, с радиосигналом. Андрей, где вы нас слушаете? На Марсе? Что у нас задержка такая со связью? Даже если какать хотел этот каршерингист, это, в общем, не повод рубиться в ДТП. Ну, в смысле, не обязательно каждый раз, когда тебе приспичит по-большому, искать глазами автомобиль и рубиться в него. Точно, совершенно не обязательно. Вы скажете, он в меня не врубился. А я вам скажу, что это чистая случайность была. Чистая случайность, потому что прошел в миллиметре. Что еще? Про вопросы «зачем?». Вопросы «зачем?» возникают у меня очень часто. Очень часто. Ну, прям вот реально часто. Зачем ехать в левой полосе по Кутузе 65 км в час? Зачем? Во-первых, при пустых всех остальных, а во-вторых, вообще, в принципе, зачем ехать 65 км в час по дороге, где 80 разрешенные, 80. Ну и больше того, все едут либо 80, либо быстрее. Вот зачем ехать 65 и еще с таким лицом, как будто бы ты действительно очень хочешь какать? Нет, даже не таким лицом, а как будто бы ты это уже делаешь. Так сосредоточенное такое лицо. Вот, с таким лицом ехать. Зачем в левой полосе Кутузовского проспекта? Зачем нависать на заднем бампере в миллиметре, а потом возмущаться, что ты, дескать, перед тобой автомобиль тормозит? А он тормозит, потому что дорожная ситуация требует того, чтобы присбросить скорость. Впереди вдруг все стали присбрасывать, и ты присбрасываешь. А ты чуть не впилился в него и начинаешь нервничать и пытаться обогнать и научить ему, а при том, что сам только что висел у него на бампере в миллиметре. Зачем так делать? Непонятно. Зачем ехать медленно, а потом, когда тебя пытаются обойти, начинать ускоряться, сокращая расстояние до впереди идущего автомобиля, чтобы перед тобой не встроились или, не дай бог, не обогнали тебя. Так зачем делать? Вообще очень много зачем у нас здесь возникает. Но... Как я уже сказал, мы должны немного подумать о безопасности. Давайте зайдем к безопасности сейчас через краш-тест Kia Seltos. Автомобиля, создающего впечатление, прямо скажем, не то чтобы очень прочные штуковины. Но вот нет какого-то ощущения монументальности, монолитности в этом автомобиле. Не знаю из-за чего. Либо из-за обилия хромированных и светодиодных полосочек на кузове и такого... яркого, насыщенного этого всего экстерьера, либо из-за чрезвычайно жесткого салона, пластика и общего ощущения какой-то такой вот легкости, двери легенькие такие, все вот это. Не знаю из-за чего. Сейчас попробуем проникнуть в этот вопрос чуть поглубже.
Моторы.
Пассивную безопасность Kia Seltos проверили по американской методике. Это хорошо, это ему даже, наверное, лучше, если по американской. Потому что американская методика — это такая методика, да. Национальный институт дорожной безопасности США провел серию краш-тестов Kia Seltos. Эксперты высоко оценили пассивную и активную безопасность корейского кроссовера. По итогам десятка испытаний, но раскритиковали оптику Kia Seltos. Фары головного света были признаны неэффективными. Три фронтальных удара на скорости 64 км в час. Это все были разные автомобили. Нет, они не один и тот же били три раза. Вот тебе, получай, Seltos. Нет, это разные все были автомобили. Столкновение происходит с частичным перекрытием. Два удара с 25% перекрытием с водительской и пассажирской стороны дополняются фронтальным краш-тестом с 40% перекрытием. 25% — это жесть, конечно, для автомобиля. Это как раз тот самый удар, когда потом в салоне на месте водителей колеса находят периодически там и все такое. Оценивая системы безопасности, специалисты проверяют способность электроники избежать ДТП на городских скоростях. Системы автоматического торможения Kia Seltos выдержали испытания на скоростях 19-40 км в час в ходе серии тестов. Столкновение предотвратил с транспортными средствами, своевременно обнаружил пешехода. Кстати говоря, про обнаружение пешехода, это вообще красота какая. Как обнаруживает пешеходов мой нынешний автомобиль? Это что-то потрясающее. Он его обнаруживает, даже если пешехода не видно, но это и понятно, у него же радары. Обнаруживает, тут же сообщает посредством большого красного мигающего экрана. На проекционном экране такой возникает красная штука с идущим человечком. И начинает вибрировать полупопия с левой и с правой стороны. Так делают. То есть у тебя нет шанса не отреагировать. Но только если ты не умер за рулем. Потому что так, даже если ты спишь, то тебя эта штуковина разбудит. В этом вопросе, конечно, предупреждение о пешеходах впереди. Американцы молодцы. В частности, американцы из компании Cadillac. Очень хорошую информативную систему сделали предупреждение о пешеходах впереди. Как будто бы у Селтоса тоже все нормально с этим, но у него не так информативно. Нет, Cadillac прям кричит о пешеходе. Причем вот ровно так заранее, ровно настолько, насколько нужно. То есть не тогда, когда уже испугались все, и пешеход, и ты. И не тогда, когда до пешехода еще бог знает где, а ты уже сердце в пятки у тебя упало, что пешеход прям начинаешь оттормаживаться, а до него еще 100 метров. Нет, вот ровно так, чтобы ты всполошился, если ты отвлечен, обратил внимание и успел оттормозиться, и пешеход при этом не испугался. Спокойно. Он даже, вероятно, может не понять, что только что он был в опасности. Вот ровно так работает система предупреждения о пешеходах у Cadillac. Вот это очень круто. Значит, вернемся к Селтосу. Ключевым недостатком Kia Seltos называют фары головного света. И стандартные, и опциональные галогеновые лампы, и даже светодиодная передняя оптика признаны неэффективными, поскольку эксперты раскритиковали недостаточную площадь светового пучка в поворотах. А дополнительных поворотничков, которые включаются, или противотуманки включаются, или что такое, там, вероятно, нет. Слабая оптика Seltos помешала получить ему премию Top Safety Pick. Впрочем, 8 месяцев назад, по итогам, Ну, все, ладно, хорошо, про Seltos закончили. Не знаю, я бы, конечно, спросил вас, насколько ваш автомобиль безопасен. Но мне кажется, что для того, чтобы вы могли аргументированно дать ответ на этот вопрос, вы должны быть какими-то специалистами по безопасности, правильно? Потому что, ну вот так вот спроси меня, насколько Cadillac безопасен? Ну, начнешь разыскивать какие-нибудь звезды, правильно? Вот, и получится, что опять же Cadillac проверял какой-нибудь американский институт безопасности. Аналог Евро НКАП, только американский. И потом посмотришь на эти звезды, и что, и успокоишься, и скажешь сам себе, ну вот, вот у него 5, значит, все хорошо. Поэтому я не буду вас спрашивать, насколько безопасны ваши автомобили. Я всего лишь еще раз напомню, что нужно пристегиваться. Давайте так, пока ученые, инженеры автомобильных компаний пытаются придумать что-то, прыгнуть выше своей головы, изобрести что-то совершенно принципиально новое, чем-то удивить нас в критической ситуации, как меня удивил СК-5. Оказывается, что и сзади он все контролирует, даже если мы едем вперед, он все равно контролирует все и даже задок свой держит под контролем. Ты к нему не пристроишься сзади незамеченным. Вот, несмотря на все на это, давайте хотя бы начнем пристегиваться для того, чтобы все эти системы, которые нам инженеры понапридумывали, работали не зря, не просто так.
Моторы. Моторы.
Я читаю, о чем вы говорите? Конечно же, я читаю вас в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. А что мне еще читать, если не бот-мессенджер? Ведь вы же пишете. Значит, замполит говорит, что я ехал по Кутузе, прямо ехал за ним. Хорошо, замполит, сейчас пересматриваю, за кем я ехал. Дальше еще что-то здесь был вопрос. А зачем не показывать поворотники при маневрах на парковке? Как я должен догадаться, куда оно поедет? И не знаю, от чего... Не знаю, я во дворе у себя поворачиваю. Ну, в смысле, поворотники показываю. Не, ну, при парковке, когда там к бордюру подъезжаю, уже не включаю. Но вообще при маневрах во дворе, когда еду, и есть возможность поехать или направо, или налево, я включаю поворотники, потому что остальные участники движения, а именно пешеходы, кошечки, собачки, пешеходы, опять же снова, самокатчики, которые тоже пешеходы, детишки и все остальные, им тоже неплохо было бы знать, куда я собираюсь поехать. То есть неплохо было бы окружающим сообщить, что ты будешь делать. Поэтому, если вы курсируете по парковке, по какой-нибудь подземной, под торговым центром, наземной, где-нибудь еще, не забывайте включать поворотнички. Я думаю, Ресориус это связано с тем, что он и в обычной жизни тоже ими не пользуется. Когда в обычной жизни пользуешься, то это превращается у тебя в какое-то автоматическое движение, такое рефлекторное движение. Включить поворотник. Если ты всегда этим пользуешься. Такой же рефлекторный, как я, пытаюсь найти ремень безопасности в Сапсане. Но в кинотеатре реже, хотя тоже бывают приступы какие-то, когда в кинотеатре садишься, и это первое, вот как молния, вспышка секундная, ремень попробовать найти. Но в кинотеатре реже, потому что ты все-таки, сознание твое понимает, что ты в помещении. А вот в Сапсане сознание точно понимает, что ты в транспортном средстве. Ты садишься в транспортном средстве, в кресло, и первое движение — ремень. И, ну, да, здесь же нет ремня. И какое-то время как-то неуютно, когда уже едешь, да едешь, едешь, и все равно ощущение какой-то небезопасности, незащищенности окончательной какой-то без ремня. Это, вот. Так же и с поворотниками. Если бы он пользовался поворотниками, он бы и на парковке ими пользовался. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Александр.
Да, Александр, да. Слушаю вас.
Роман, я вас, конечно, прощаю, что я шепеляю, но это последствия хоккея, поэтому...
А вы что, без капы? Его... Без капы играли? Вы?
Ну, к сожалению. Mm. Так вижу, что наши совещания ежедневные, утренние, приходят в тупик по вопросам безопасности на дороге. Я предлагаю нашему полусимпатичному руководителю по дорогам в Москве сделать, наверное, декаду какую-то или квартал беспощадности к тем, кто нарушает.
А что это означает? Я знаю, пороть. Пороть. Это означает пороть на лобном месте.
Чем меньше будет нехороших мальчиков за рулем, тем нам будет, наверное, легче. Поэтому кто хочет управлять автомобилем, получать удовольствие, он не будет нарушать. А кто, так скажем, это делает каждый день с утра до вечера, ну... Зачем мы страдаем? Зачем мы погибаем? Штрафы, штрафы, еще раз штрафы. Фантик выбросил $1000. Да. Поворотник не включил.
А социальная напряженность? Социальная...
А по барабану?
Вам
по
тут
барабану,
же скажут...
Выбора нет, потому что с нашей ментальностью, если, так скажем, ему говоришь, зачем ты выбрасываешь окурок, а не себе в карман кладешь, он говорит... Ну, вы знаете, что он говорит. Ну, как нам быть, да. Скажите, пожалуйста.
Нет,
ну,
смотрите. А если, наоборот, хороших хвалить за то, что они хорошие? Или даже плохих хвалить в тот момент, когда они хорошие? Может, это более эффективно?
20 литров бензина каждую неделю. Я не знаю. Пусть там ребята думают, они за это бабки получают хорошие. Ну, да. Пусть что-то придумывают, потому что, ну... Беспредельщиков все больше и больше.
Или вот еще, помните эта инициатива, когда они говорили как об эксперименте, а сейчас как будто бы вводят в Прибалтике, напомните где, в Эстонии или где, эти охлаждающие остановки. Нарушил скорость, тебя останавливают и говорят, дружище, мы видим, ты очень спешишь, поэтому постой 20 минут. Постой просто здесь. Охлаждающая остановка такая. То есть, понятно, ты понимаешь, что чем быстрее ты будешь ехать, тем дольше ты будешь ехать, потому что тебя будут постоянно охлаждать.
Роман, это социальный заказ, мы им накидаем предложение, что да. делать, журнал целый, понимаете?
Я понял.
Бы это как-то утверждалось заказ. И вперед.
Заказ.
Хорошего дня.
Спасибо, спасибо, и вам тоже взаимно. Заказ. Видите как, смотрите, оказывается, действительно мы встретились с замполитом. Замполит, а это вы на синей хёндышке, правильно ехали? Что это был, Крета или что? Я сейчас так не рассмотрел. Очень приятно было постоять с вами в пробке. Да, выяснили. Вот вопрос. Ну, давайте пытаться менять стратегии. Как бы есть такой прием, да? Он помогает решать всевозможные задачи. Если где-то застрял, не надо пытаться выкарабкаться здесь. Иди дальше. Так советуют при решении тестов всевозможных. Там, когда вы пытаетесь IQ проверить свой, да, вам там, целый перечень, список задач всевозможных. Вот застрял на чем-то, не надо уйди, смени задачу, иди дальше, вернись к ней потом через время. Решение, бац, придет свое. Вот вдруг какое-то, переключи мозг на другое, потому что зацикленность на решении какой-то одной задачи, бесконечная зацикленность, она не повышает производительность, а понижает производительность. Нужно переключиться на другую задачу, вернуться к нерешенной. Не, не получается. Еще раз пошел дальше, снова вернулся к нерешенной. Попробуй еще, рано или поздно придет озарение какое-то. Вот, поэтому, ну, очевидным образом, штрафами и этими ежовыми рукавицами задачу не получается решить. А мы все время пытаемся ее прямо вот в этом направлении. Это касается в том числе и каких-то вещей, которым многие из нас уже привыкли относиться нормально. Вот накануне Департамент транспорта сообщил... вот, сейчас, секундочку, Кисточкин что-то негодует, сейчас я почитаю. Вот слушаешь радио ваше, это не наше радио, это говорит Москва, и все такие хорошие, все такие умные, все-таки никто ничего не нарушают. А как выйдут на дорогу, так сразу из стороны в сторону, из полосы в полосу. Кисточкин. Вот что-то внутреннее, внутри вас сейчас говорит. Кто вам сказал, что здесь из нас никто не нарушает? И все остальное. Но говорить мы о том, как бы мы хотели, чтобы было, мы можем, скажите, или что мы должны делать? Мы должны здесь говорить: «Отче, прости меня грешного, ибо вчера 5 раз подрезал, 18 раз перестроился без поворотника». И, честно говоря, 2 раза проехал на желтый. Уже мигающий, запрещающий, значит. Вот. А второй звонит, говорит: ну да, я царапал тачку у торгового центра. Не рассчитал габариты, да и детеныш отвлек. И как-то царапнул и не остановился. Уехал. Вот. А третий говорит: а я вообще, вы знаете, говно по жизни. Всех подрезаю. Да, по поводу и без повода. Вот так вот не пустили меня. Я подрезаю, гоня. А потом показалось что-то мне, я все равно подрезаю. Вот такой я, видите. Вот это, да, было бы интересно послушать такой прямой эфир. Интересно, но недолго. Это было бы интересно, но не очень долго было бы интересно. Потом через какое-то время было бы уже неинтересно. Вот, я про департамент транспорта, который вчера новость нам выдал. И про то, что нужно менять немножечко стратегии решения вопроса. То есть у нас есть задача, да, сделать из нас хороших. Ну, принуждение к миру, принуждение к культурке. Чтобы мы вели себя так, как будто бы мы культурные люди на дорогах. Есть же такой социальный запрос? Есть. Ну, вот только что вы слышали, что есть социальный запрос на это. Мы устали. Это вот как усталость от коронавируса. Что для меня вот лично, что было самым тяжелым в этом коронавирусе? Ну, то есть для любого не переболевшего человека, понятно, что для переболевшего процесс болезни был самым тяжелым. А для еще не переболевшего и не привитого ожидание. Вот ожидание и страх, что вот любое, что вокруг тебя находится, косвенно и скрыто может нести в себе эту угрозу. Ручка дверная, ручка пишущая, где говорят: ну вот здесь вот подпишите документ. Ты думаешь: елки, кто брал эту ручку? Нет, свою достану. В каждый момент отовсюду на тебя как бы смотрит угроза. Вот это достает и на дорогах, правильно? Что в каждый момент на тебя отовсюду смотрит каршеринг, такси пытается тебя угрохать. Вот это все реально достает. Надо решать этот вопрос, надо заниматься этим. Но драконовскими мерами не получается. Нам говорят: сейчас мы еще больше камер повесим, еще 900 камер. Потратим на это еще много миллиардов. Потом: сейчас мы вам выделенки отменим всем. Всем выделенки. Это накануне новость, я вам сейчас ее дам через какую-то секунду. Ну, не работает, очевидно. Давайте придумаем, как нас поддерживать позитивно. Как поддерживать хороших? Может быть, нужно, наоборот, не порицать наше плохое, не подавлять, а, наоборот, воспитывать наше хорошее, гладить нас по холке, теребить, говорить: хорош, хороший ты сейчас, не проехал на красный. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Доброе. Владимир.
Алло. Да, я слушаю вас, Владимир. Продолжайте.
Ну, тут надо, наверное, по-разному подходить. Люди разные. Кто-то любит ласку, кто-то любит, наоборот, чтобы кнутом его...
Ну, а это отклонение.
Роман, а можно я чуть разбавлю? Вот если помните, я вам как-то звонил по поводу воющей коробки на Солярисе. Было непонятно.
Да.
У меня там. А вот я поменял подшипник, и все прошло. Представляете, вот какой вот солярис. Это как вот бывает, у человека болит зуб, а у него инфаркт. Вот. Ну, в данном
случае, вам же, по-моему, очень... про подшипник тогда тоже и говорили некоторые.
Говорили, слушатели. Вот ребята оказались правы. Вот мы решили начать методом, так сказать, ну, малой кровью обойтись. Поменяли подшипник ступичный, и все сразу прошло. Вот он отдавал таким вот способом. Зверским просто вот коробку, все нормально.
Как у меня однажды на Кашкае, вы знаете, у меня однажды Кашкай был автомобиль. Я был владельцем Кашкая. Первого поколения самого. Да. Однажды на Кашкае я думал, что у меня скрипит подвеска или что-то такое. Я мучительно искал эти скрипы. Оказалось, нужно кресло водительское просто чуть приподнять. Оно было опущено до конца, и что-то затирало там в механизме кресла. Ну, вот эти вот штучки металлические. Я его на миллиметр вверх так сделал, чик, и все, и подвеска перестала скрипеть. Оказывается, кресло скрипело тоже.
Кстати, про Кашка, если есть, еще секундочку мне дадите, тоже расскажу историю. У меня у одного приятеля тоже был Кашка, но он, может быть, у него и сейчас есть. Начал что-то у него, в общем, двигатель троит, что-то там такое происходит, он не, ну, в общем, какая-то проблема с двигателем, да? Он все перелопатил, все, что только можно было, вот, и то посмотрел, и это проверил, ничего не помогает. Полез в интернет, кстати, очень полезная вещь, полез в интернет, и где-то нашел, что один пишет, товарищ, значит, лезь в левый задний фонарь, у тебя там отвалилась масса. Он сначала подумал, да ладно, ерунда какая. Он полез в левый задний фонарь, у него там отвалилась масса, он ее прикрепил, и все прошло. Вот это Кашкай, загадочная машина. Это
как гланды через эти, удалять через... А мы гланды через удаляем, через...
Да, все, Роман, спасибо.
Спасибо, спасибо вам большое, да, хорошего дня. Ну что, ну, всяко бывает. Ну, а что, что ты сделаешь? Значит, возвращаясь к этим, хорошие мы или плохие... Давайте вас... Я сейчас обращаюсь к органам. Ну, хватит. Ну, видно же уже, что мы исчерпали, вы исчерпали резерв, вот этот, ну, как это, действующих мер ужесточения. То есть дальнейшее ужесточение приводит к ужесточению, но не к эффективности. Мне кажется, что нет у вас такого ощущения, что дальше уже можно ужесточать бесконечно, а лучше не будет. Ну, ну, все, уже не будет лучше. Надо применять какую-то другую стратегию. Другая стратегия, о ней мы уже неоднократно говорили здесь в эфире, это стратегия, которой мы пытаемся воздействовать психологически на детей и на наших братьев меньших, на собачек. С кошечками это не катит, потому что да кошечке плевать, чем ты на нее воздействуешь, она все равно знает про себя все. А с собачками так можно. То есть не замечать плохое. А в нашем случае, в случае водителей, не то чтобы не замечать, а просто вот, ну, действующих мер по взысканиям, всевозможным наказаниям, все достаточно. Ну, в смысле, вот, вот и хорошо. Эта часть у нас как-то прикрыта. Всевозможные кнуты у нас есть. Давайте пряники начнем выдавать, в конце концов. Ну, можно, в конце концов, поддерживать что-то хорошее в нас, пестовать его, вот это вот, гладить по холке иногда. Потому что иногда, вот совершенно правильно, кто это, Кисточкин или кто говорил, все такие хорошие, все такие правильные, а вот как выйдут на дорогу, все идиоты. Так это почему? Это потому что то, что ты хороший, не приносит тебе никаких бонусов. И ты в какой-то момент думаешь, да елки-палки, ну, в конце концов, ну, что-то я как идиот, все без поворотников, а я с поворотниками и с поворотниками, и тоже перестаешь ими пользоваться. А тебя нужно вот тут взять за шкирман в этот момент и сказать, нет, дорогой, вот за то, что ты всегда пользуешься поворотниками, вот держи 10 литров бензина. Ты такой, а у меня дизель. Я говорю, нет, все равно бензина. Ну, в общем, какой-то все равно тебе что-нибудь презентовать, тебе что-то. Как-то поддерживать твою хорошесть для того, чтобы в критический момент сомнений твое сознание не шагнуло по ту сторону закона. Чтобы ты не уехал вместе с обочечниками, думаешь, ну, что я стою, в конце концов, время теряю, если парни тут рядом пилят по обочине, и все нормально. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман Александр.
Александр.
Подвешение буквально секунды.
Да.
Ленинградское шоссе от Шереметьево 1, М10 Темин, бесплатное,
да.
Умерло. Вот прям умерло. Вот, это первое, да. А второе, насчет того, что все время ужесточать не получается. Вот как только начали, чуть-чуть ужесточили, потом еще чуть-чуть, ну, в парковке, да, вот камер. Вы знаете, куда сейчас в очередь надо записываться? Вот серьезно, я сейчас не рекламирую, сейчас надо в очередь записываться. Вот, ну, очень много фирм в Москве, которые ставят вот эти всякие откидные рамки на номера автомобилей. То есть люди, ну я серьезно говорю, я здесь это поинтересовался, скажем
ну,
так.
Ну да.
А вот потому что, потому что. И говорят, у нас на неделю все расписано. На неделю все расписано.
Не, это понятно. Давайте проанализируем. Так ведь это же и есть результат того, что постоянно пытаются пользоваться ежовыми рукавицами и не использовать пряник нашей власти. Люди пытаются бежать от этих рукавиц. А если вряд ли бы кто-то начал увиливать от награды, правильно? Ему говорят, вот тебе, пожалуйста, бонусы какие-нибудь. Вот тебе талончик на 30 литров бензина. Он такой, нет, не хочу, пойду куплю себе рамку какую-нибудь, которая номер мой скроет, чтобы не нашли 30 литров бензина меня никогда в жизни.
Да, точно.
Нет,
да,
так поэтому... никто не будет так себя вести.
Да, конечно, и вы абсолютно правы.
Давайте тем придумаем, больше... как мы хороших будем поощрять. Потому что вот эта история с ОСАГО мне не нравится. Безаварийный, значит, там тебе что-то дешевле, а если аварийный, то тебе дороже.
Абсолютно правильно. История с ОСАГО, на самом деле, настолько вот гадская, вот в моем, вот я считаю, что... Почему? Объясню. У меня на данный момент, и я не вру, у меня уже человек 10 ездит с номерами. Ну, рекламировать не буду. Ребята слетали на самолете, не поленились. У меня сейчас очень много знакомых ездит с 95-м регионом. Понимаете? Очень много. Очень... Я говорю, пацаны, я говорю, на одну машину, которую подороже ты мне повесь, ну, которая больше 250, я вот этого вообще не могу понять.
Ну, просто,
вот,
да, они еще и экономят таким образом, да. Давайте придумаем, как мы будем поддерживать все хорошее. Ну, предположим, мы за все хорошее против всего плохого. Все, мы это решили. Мы также решили, что дополнительного внимания наши отвратительные, неприятные, дурные черты характера уже не заслуживают. Все. То есть дополнительного не нужно. Все уже и так написано. За это 5 тысяч, за это 3 тысячи, за это 30, а за это лишение, за это турма. Все уже все описано, все. За все мерзкое и гадкое в нас уже все существует. Давайте холить и лелеять все хорошее, нежное, белое и пушистое у нас. Потому что вот это пока что никак не поддерживается. А что бы нам помогло? Вот что это может быть? Здравствуйте. Доброе утро.
Роман, доброе
дополнительный
утро.
Дополнительный выходной от семьи.
Разрешите анекдот в тему.
Но только если не матерный.
Не-не-не, ни в коем случае.
Нет, тогда
значит,
ладно.
Гаишник останавливает водителя и говорит, за то, что вы целый день ничего не нарушали, вам премия 50 тысяч.
Во.
Он говорит, во, классно, уж наконец-то поеду, куплю права.
Правильно, вот абсолютно верно, да, наконец. Но, тем не менее, давайте по-серьезному. Вот что бы вас мотивировало и дальше быть хорошим, и в сложный момент не поддаться на провокацию идиота, не начать его обгонять, подрезать, там, учить, а сказать, ну и катись, зато я хороший, и поэтому через там 2 дня я что-то получу. Что это может быть? Вот что?
Ой, трудно. Бывает, что так и делаешь, себя как-то затыкаешь, говоришь, да и хрен с ним, пусть летит.
Да.
А бывает, что и не сдерживаешься.
Не знаю. Вот смотрите, вы знаете, некоторые страны уже вмененный доход ввели, да? То есть не вмененный налог, а вмененный доход. То есть когда тебе просто так, ну вот буквально на минувшей неделе, когда мы это обсуждали, за просто так тебе дают деньги. Просто потому, что ты человек, во-первых. Во-вторых, вот, гражданин этой страны. В-третьих, ну, ты и так много для нее уже сделал. А в-четвертых, это как-то должно сказаться на твоей потребительской активности, уменьшит расслоение, социальное расслоение в государстве. То есть вмененный доход. Вот я думаю, может, нам нужно вмененный доход тоже вот такой по умолчанию, предположив, что каждый из нас хороший, какой-то вмененный доход, вмененный приз каждому выдавать водителю. Что это может быть? Не знаю, бензин. Вот 100 литров бензина. Что, разориться? Мы, нефтяная страна, разоримся? Сколько вам нужно на месяц?
Давайте на неделю, месяц это долго, еще годами начнем. На неделю. Вот в неделю тебе выписывают, к примеру, сказать, 50 литров бензина. В неделю. Вот. И если ты хороший и нигде ни разу не попался, ни в поле зрения, ни в каких камер, ничего, все прям хороший, остается твой. А если не хороший, помимо взысканий вот этих штрафов, забирают у тебя там его что-то. Не знаю, это я сейчас на коленке придумываю, просто думаю. Вот что-то, мне кажется, что вмененный доход может быть неким ориентиром для нас. Ну, то есть по умолчанию, потому что сейчас, вы знаете, в дорожном законодательстве у нас действует презумпция виновности. Ну, то есть сначала ты виновен по умолчанию, а потом уже доказываешь, что ты невиновен. В то время как в юриспруденции, конечно, существует правило презумпции невиновности. То есть по умолчанию человек невиновен любой, а потом уже всевозможные следствия, прокуратуры и все остальные должны привести доказательства его виновности. А у нас получается, в том, что касается дорожного законодательства, наоборот, мы все по умолчанию виновны. И в какой-то момент человек думает, ну, если я уж и так виновен, то по умолчанию. Ну, что мне, в конце концов, культурка, вот это вот, уважение к окружающим. Ну, если виновен, ну, так вот и держите. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Давайте схему.
Доброе утро, Роман.
Схему вы придумаем, знаете, поддержки.
А может быть делать, хорошую. Как... Алло.
Да-да-да, слушаю вас, да.
А может быть делать, как вот в магазинах, там вот всякие пятерочки и так далее, там 10 плюс 1, то есть ты нарушил, ну, допустим, ты не нарушал год, ну, или какой-то да. определенный период,
да.
а потом, ну, случайно, ну, бывает, там, где-то там что-то там не усмотрел, там, отвлекся
а на телефон, еще куда-то. А тебе простили его, вот это простили.
А тебе его простили, да, то есть вот так вот.
Понятие
ты простили. Был хороший, тебе его за твою хорошесть, мы, пожалуйста, мы тоже будем хорошие, и тебе вот прощаем этот штраф, дальше будь хорошим.
Да, вариант. Кстати говоря, вариант, да. То есть накапливаешь такие, броня. Броня в компьютерных играх — это броня. То есть если у тебя есть уровень основного здоровья, и есть броня. И когда тебя рубят, то сначала снимаются очки брони, а жизнь как бы не страдает. То есть ты как бы броню нарабатываешь себе своей хорошестью. Принимается. Давайте еще доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
А вот я помню свое детство, когда мы с отцом часто на машине ездили, и там нас, например, гаишники останавливали, не всегда штрафовали. Иногда как-то вот отец там что-то смотрелся, ну, не углядел, там, внимательным оказался. И они иногда даже вот, ну, махали руками, как бы, ладно, всего доброго, там, хорошего пути. И никто не штрафовал. То есть было такое время раньше, когда,
да.
ну, давно помню. Вот, а сейчас, конечно, такого уже нет. Сейчас у них уже статистика, там нужно какие-то нормативы выполнять, и все, и уже такого нет.
Ну, понимаете, вот если сейчас... Спасибо вам большое. Если говорить о ГИБДД, это вот те идеи, которые я сейчас пытаюсь здесь... как-нибудь взрастить хотя бы. Я их аккуратненько кладу на марлечку, сверху прикрываю другой марлечкой и капаю водички на них, немножко водички на них, чтобы они хотя бы ростки какие-нибудь пустили. То есть мы даже не высадили еще в грунт это. Мы просто ждем, пустят ли они ростки, живые ли эти семена. Я сейчас хочу просто прорастить семена немножечко, чтобы мы подумали. Потому что бесконечное закручивание гаек не приводит ни к чему хорошему. Вот мужчина накануне в майке и бронежилете с автоматом бегал по своей резиденции. Не приводит ни к чему хорошему бесконечное закручивание гаек. Иногда людям нужно сообщать и поддерживать в них что-то хорошее. Что-то хорошее. Попробуйте так себя с ребенком вести, с песелем со своим. Ну, накакал несанкционированно или написал. Ну, сделайте лицо серьезное. Ну, не ругайте, так, тихонечко убрать и все. Вот. А когда не накакал, не написал, похвалить его за это. Ой, молодец. Мог бы, но не стал. Умничка. Хороший, хороший собак, хороший, все. Но с нами так не работают. И мы поэтому можем либо быть предоставлены сами себе, эмоционально себя поддерживать, либо сталкиваться с взысканиями. Это тяжело психологически. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, Москва, Михаил Суперский.
Михаил, предложите, чтобы на нас действовало терапевтически положительно? Вот что это может быть?
Роман, ну, во-первых, я хочу напомнить, что органы ИБДД должны предупреждать нарушения, а не наказывать.
О, это, знаете, ну ладно, да.
Это был такой фильм советский, если вы помните.
Инспектор ГАИ.
Да, да, да. Так вот, а по поводу того, бонус или бонус, нет, это не про нашу страну.
Почему?
Вот не про нас.
Почему? Ну почему? Я, ну ладно, ну...
Почему?
Ну зачем вы так?
Потому что на каждом углу ставят камеры, на каждом углу вот эти в кустах прячутся. Стригут нас деньги.
Но это госзаказ такой, понимаете? Они реагируют в той парадигме, в которой могут реагировать. Ну, к примеру, вы говорите Алабаю. Алабаю говорите. Охраняй. Вот как Алабай может охранять? Как он может охранять?
Но одно предложение, если все-таки да, вот, виртуально представить, что да, возможно, я бы хотел, чтобы мне в пятницу длинноногая блондинка сделала массаж.
Ой, я прям напрягся. Сделала что? А, ну видите как, вот. Массаж чего? Извините, пожалуйста. Нет, нет, не говорите. Мы пусть мы об этом догадываемся.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, все еще лето, но 31 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. ...495 431 автомобиль, с 52 до 43 километров в час упала скорость, 415, вот какой прирост у нас. Только что изменилось число, уже 415 тысяч автомобилей, 2 ДТП с пострадавшими, это не хорошо. Не хорошо, я надеюсь, что на Кутузе без пострадавших, кстати говоря, про Кутузовский... Никто ничего не говорит, как там ДТП разобрали, не разобрали. Но вот я сейчас смотрю на карту и все равно пробки не вижу. Поэтому, думаю, оперативно разобрали. А почему разобрали оперативно? Потому что по магистрали должны поехать высокие автомобили с высокими чинами. И негоже, чтобы тут авария долго сохранялась и все вот этот затор. Поэтому разобрали очень быстро. Напомню, еще до 6 на Кутузе у нас случилось ДТП. Обычное ДТП, 4 автомобиля такси, и как-то там затесался кто-то на X3, по-моему, на BMW. А так вообще, ну, нормально, как это. Таксорубка там была у них, что-то они выясняли, коррида какая-то, что-то еще. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте еще раз, Роман.
Да.
Забыл договорить, постоянно звонил вам. А тема вот по это бонусы-то актуальна еще?
Ну да, я вот все думаю, что мы так ничего и не придумали, а значит, нам тоже это никто не придумает, потому что если мы сами для себя не сформулируем наши хотелки, ну так как тоже это сделает?
А вот что, жалко. Например, если с транспортным налогом подумать? Например, вот если ты едешь хорошо, тебе да. хорошую скидочку дадут, например, там не плати, там особенно тем будет хорошо, у кого очень большие транспортные налоги. Купил себе машинку дорогую, вот, молодец, не нарушал, 50% скидка, например.
Да, но вы знаете, я о чем подумал? Я подумал о том, что фиксация нашей хорошести, она ровно настолько же нуждается в технических средствах, как и фиксация нашей плохости. Нашему.
Ну, с этим, да,
потому правда. Что для того, чтобы фиксировать, когда мы ведем себя отвязно плохо, нужны технические средства. Но фиксировать, когда мы ведем себя хорошо, ведь тоже нужно. Правильно? Ну, то есть, нужно, значит, везде должны быть камеры, 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 камеры. И тогда получается, что вот те, кто попадают, ну, нарушают под камеры, они лишаются каких-то привилегий, а всем остальным по умолчанию эти привилегии остаются. А пока у нас еще очень много затененных мест, которые не видны камерам. Я бы на месте чиновников как бы ответил. Спасибо вам большое за звонок. Я бы как бы сказал, а я не знаю, хороший ты или нехороший. Я же тебя не все время вижу. Но вот под камерами здесь ты хороший. Может, ты там... Постоянно против шерсти на Аминевке на своей ездишь, там, где камер нет. По встречке вообще все время. Я же не знаю этого. Чем мне тебя хвалить? Поэтому нам нужен тоталитарно большебратский режим, тоталитарно-большебратский, правильно? То есть, когда каждый чих будет виден, и тогда мы будем понимать, что вот тут санкционированно чихнул и нос вытер платком, а не рукавом. Хороший человек, вот бонус ему. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Это мастер, я хотел высказаться по теме бонусов.
Да.
Понимаете, мы же все знаем, что, например, нужно мы требуем неотвратимости наказаний. Если появятся бонусы, то тогда должно быть требование неотвратимости
бонусов.
Погашения этих бонусов. Если этого не произойдет, то работать не будет. А вообще вы подняли очень большую и сложную тему воспитания общества.
Ну,
то
да.
есть это должно быть закладываться в школе, потом в институте, потом в кинематографе, потом в стендап-выступлениях высмеивать, там, например, рабочечников, еще кого-нибудь, там, те, которые ездят на мигающий желтый. И, может быть, так лет через несколько мы получим...
Эти люди должны стать странными в глазах всего общества, правильно? Они должны бы стать странными, необычными, непонятными людьми. А пока что они одни из нас. Мы видим их и думаем... Ничего мы не думаем. Мы порой даже не замечаем этого. Вот это плохо.
Да. То есть, когда мы видим обочечника, мы не думаем, что это неадекватное поведение. Мы думаем, ну вот, не боится штрафа, но зато он приедет первым.
Ну да. Правительство Эстонии одобрило предложение парламентской правовой комиссии изменить закон о дорожном движении в части наказания за незначительное превышение скорости. Ранее комиссия предложила ввести наказание в виде так называемой успокоительной остановки. Узбагойза, говорит инспектор. А, это в другой части света, так, инспекторы. Успокойся. Нет, в общем, речь идет о случаях превышения максимально допустимой скорости не более чем на 20 км в час. Самое распространенное нарушение у нас, между прочим. С 1 декабря 2020 года, то есть нынешнего, вот через 3 месяца ровно, нарушители смогут выбирать между выплатой штрафа или условным штрафом вкупе со стоянкой в течение 45 минут на обочине дороги или специально выделенной площадке. Сейчас за такое превышение скорости выписывается штраф из расчета 3 евро за каждый километр превышения. Таким образом, в пользу узбагоидельной стоянки говорит то, что это позволит сэкономить до 60 евро. 3 евро за минуту. 3 и евро в минуту. Значит, на 20 километров превысил, вот тебе 60 евро. Как, где, в какой-то стране говорят? Евро. В Турции? 60 евро за 20 километров в час. Вот выбирай, говорят. Хочешь 60 и дальше, если какать хотел, как кто-то здесь написал. А вдруг он какать хотел? Тогда никаких денег не жалко, правильно? 60 евро и вот типа... Да. Российские власти уже более года обсуждают идею снижения нештрафуемого порога превышения. Туда дальше уже идеи снижения нештрафуемого подхода не окончательно 10 километров. Нет, не то. В итоге в проекте нового кодекса административных правонарушений были сохранены действующие штрафы за превышение скорости, хотя первая версия документа предусматривала увеличение таких штрафов в несколько раз. Вот мы продолжаем думать о штрафах. Вот что немножечко расстраивает, разочаровывает. Мы продолжаем упорно пытаться решить задачу одним методом, который... не работает эффективно. Все, его эффективность уже закончилась. Все. Уже в какой-то момент начинается что-то такое, когда не страшно. Не страшно. То есть нельзя бесконечно пугать одним и тем же. В конце концов, пугая одним и тем же, все, уже как-то привык, уже не страшно. А когда не страшно, значит расхлябанность. Значит, можно как угодно себя вести. Вот вам, пожалуйста, пример Эстонии. Эстонии, где, в общем-то, мне кажется... не так много нарушений. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Счастливые дороги всем.
Спасибо.
Вы знаете, у меня появилась такая, может, дурацкая мысль. Вот посмотрите, сейчас у сотрудников ГАИ, ну, простите, я по-старому скажу.
Да, ничего.
Есть побуждение ловить вас за то, что вы плохой.
Да.
Но если ввести какой-то бонус за то, что вы хороший,
да.
Ведь это же бонус, это не материализуется из воздуха. Это из каких-то фондов, надо отдавать. И опять будет план, потому не отдать из этих фондов, а не отдать из этих фондов. И, возможно, тогда особо хороших водителей тоже будут каким-то образом подсокращать. Вам не кажется, что возможен такой эффект?
То есть, думаете, и те, кто хорошие, те все равно переведут в плохие? Все равно будут склонять...
Да. Вот такой эффект. Причем в этом абсолютно нет ничего непатриотичного. Просто это... Ну, это закон действия бюрократии.
Мы должны будем крепиться, мы должны будем сомкнуть ряды, сказать, нет, мы каждый раз должны утром будем себе говорить, я хороший, сегодня я хороший, я буду...
Ну, вы знаете, я немного знаю историю, история показывает, что, как говорят, это не всегда, мягко говоря, не всегда действует.
Не работает, это правда, спасибо вам большое, видите, как вы... Отрезвляющее ведро холодной воды... Отрезвляюще. Ну что, я все равно предлагаю нам начать думать, ибо все начинается с идеи. Идеи. Я бы просто хотел зародить какие-то зерна идеи, зернышки. Зернышки. Просто идея. Потом она начнет превращаться во что-то чуть более серьезное. Потом в побуждение, потом в слова, слова обращаются в действие, ну и так далее. И вот, чтобы все это... А пока что только с идеей. И как уже было здесь сказано, да, действительно, у нас были примеры эпохи. Это целая эпоха, несмотря на то, что она не очень продолжительная, но целая эпохи, когда вот эти взаимоотношения были совершенно иными. И идеи были совершенно иными.
Еще раз повторяю, главное в нашей работе не проколы, не штрафы, а предупреждение дорожно-транспортных происшествий и воспитание водителей. Ну, представьте себя на месте водителя. Допустил ты по неопытности незначительные нарушения и сразу наказание. Это же грубые меры, а самое главное, неэффективные. Из тысячи водителей один... злостный нарушитель, и с ним разговор особый. Нас должны уважать. Уважать, а не бояться. Ты понял меня, Зыкин?
Понял.
Понял.
Сомневаюсь. И... Ну вот взять хотя бы твое вчерашнее дежурство.
Ну все, дальше тоже начинается вот эта вся лирика. Вот что была какая-то у нас идея, которую мы как-то что-то, как-то немножко подзабыли. Ну да ладно, хорошо, все, я здесь предлагаю то самое отрезвляющее. Должны же мы, в конце концов, бока на нас инспектор государственной инспекции не обрушил отрезвляющее холодное ведро. Это сделаю я, попытаюсь вас разбудить и посмотреть на мир двумя глазами куда более... Стереоскопично, чем одним глазом. Ребятки, просыпаемся. Руслан и пишет, ну, наконец-то закончилась эта трескотня. Нормальную, серьезную тему задумали. Руслан и приветствую вас, Махоня, Денис Дедов. И, наконец, у нас ваш слушатель, который наш слушатель. Андрей, Николай Любер, Сержа 22, Алешка, еще Самсон Самсонов, еще Андрей, снова Александр и Александра, Галина. Доброе утро, Александр 2. Дмитрий и Валерий, лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Матакен говорит, а что мне лично, ну, в смысле, это мне вопрос, мешает для начала соблюдать максимально разрешенную скорость и не ездить плюс 20? Желание находиться в зоне безопасности и в зоне комфорта, Матакен. Ну, просто, когда я еду на 20 километров медленнее потока, я чувствую какую-то тревогу и небезопасность. Ну, во-первых, фактическую, из-за того, что разность скоростей у нас высокая. А во-вторых, такую психологическую, ибо вот эти ненавистные взгляды, мигания сзади, попытки согнать меня все дальше и дальше вправо, ибо в каждой полосе я каждому буду мешать. Немножечко вот это не позволяет мне. Не всегда, точнее, позволяет. Не всегда. Годится ответ? Нам вот, ну, как бы, тут же вопрос не столько соблюдения там каких-то границ, сколько единообразия транспортного потока. Единообразие. Хорошо бы, чтобы мы все вместе ехали. Все вместе. 50, 60, 100... 140, 150, это не, ну, уже во вторую очередь важно. А главное, чтобы вместе как-то. Потому что когда один едет 50, а второй едет 80, небезопасно, не очень. Говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер, говорит МСК-бот латиницы. В одно слово, как слышится, так и пишется.
Моторы.
Испоганил пилюлю своими выступлениями. Ну что ж, я надеюсь, вы меня простите. Должен быть один штраф. Нарушил — ходи пешком. Час, день, неделю. Не можешь ездить, как все — ходи пожизненно пешком. Кикфлип. Хорошее предложение. Я давно... Все хорошие предложения я уже однажды предложил. Извините меня, пожалуйста. Но у нас обстоят дела так. Все хорошие предложения были однажды предложены мной. Я уже давно предлагал ввести лишение водительского удостоверения на микросроки. Микросроки. На 3 дня лишили водительского удостоверения. На неделю. Ну, там, что-нибудь сделал такое? Неделю. Все. 2 часа. 2 часа. Кстати говоря, эстонские наши собратья по разуму, они как раз в этом направлении идут, вот с этими охлаждающими, успокоительными остановками. Успокойся. Нарушил? Успокойся, постой. Пойми, что чем быстрее ты будешь ехать, чем отвязнее ты будешь себя вести, тем дольше ты будешь ехать, тем хуже тебе оно будет. Ну, вот это тоже хорошее дело. Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу 21-летнего Романа Амелина в рамках первого в России уголовного дела о торговле аккаунтами в сервисе каршеринга. Вот вам, пожалуйста. Так мы узнали, что у пресс-службы судов Петербурга есть телеграм-канал, потому что в этом телеграм-канале была опубликована эта новость. Роман Амелин, до 19-го года Роман Хафизов, а потом что случилось? Замуж вышел? Да, обвинялся в совершении преступления, предусмотренного части 2, а именно в том, что, имея корыстный умысел, направленный на извлечение дохода от реализации учетных записей, созданных с использованием персональных данных неосведомленных физических лиц в системе аренды транспортных средств сервиса «Делимобиль», позволяющих осуществлять доступ к временному владению и пользованию транспортными средствами сервиса без надлежащей достоверной регистрации в системе. Ну, в общем, он торговал ворованными персональными данными. То есть на ворованные персональные данные заводились аккаунты подставные в Делимобиль. По данным следствия, Амелин, получив из неустановленных источников... Что же они такие неустановленные? Персональные данные физлиц, а именно паспорт, права, фото, создавал учетные записи в сервисе и продавал их за 2500 рублей. В общей сложности создал и продал не менее 10 аккаунтов. Вот я хочу понять, а 10 вот этим купившим что-нибудь досталось? Хоть какой-нибудь ай-яй-яй какой-нибудь достался им? В ходе рассмотрения дела Амелин признал свою вину, раскаялся, перевел 10 тысяч рублей в благотворительный фонд. Окей. То есть смотрите, как решать вопросы с правосудием. Раскаяться, перевести 10 тысяч рублей в благотворительный фонд. Заявить ходатайство, вы заявляете в юриспруденции, или ходатайство, о прекращении дела с назначением судебного штрафа. В итоге суд удовлетворил просьбу господина Амелина и назначил ему штраф 50 тысяч рублей. Задержали и отправили под домашний арест в марте. Предполагалось, что данные реальных водителей Амелин покупал в сеть, куда они попадали из баз микрофинансовых организаций. Ну и так далее. Ну что сказать? Вот что, как у вас сейчас ощущение исполненного правосудия? Вот вы все говорите, неотвратимость наказания важнее его жестокости. Неотвратимость, а не жестокость. Вот такая неотвратимость. Раскаяться, 10 тысяч в благотворительный фонд перевести и еще штраф 50 тысяч. За что? За создание для водителей среды абсолютно безнаказанной. То есть он как бы говорит, он продает возможность... Совершенно безнаказанно ходить по головам у всех остальных, подвергать своей жизни опасности, все остальное, вот окружающих подвергать опасности. А за это, как бы питерский суд говорит, а за это мы попросим вас раскаяться, перевести 10 тысяч в благотворительный фонд и заплатить штраф. И все. И как бы, и, ну а что еще? Ну он же раскаялся. И на благотворительность пожертвовал. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Владислав, я не вижу здесь педагогики, я не вижу здесь какого-то наказания, которое бы позволило, ну, прижать всех остальных, знаете, напугать. Слушай, вот это не страшно.
Одно из наказаний – это судимость. Второе – это то, что, ну, так как, видимо, люди с его аккаунтами не совершили ничего серьезного, то он не может являться участником преступления.
Да. А почему мы ничего не слышим про этих людей? Вот почему нам не рассказали про этих 10 человек, которые купили аккаунты? Вот им-то нужно что-нибудь тоже какое-нибудь?
Ну, в их действиях нет состава преступления никакого. Потому что они не создавали этот аккаунт. То есть, да. Соответственно, они не использовали подложные документы. Они использовали аккаунт, уже созданный.
Скажите, а использование поддельных денег у нас преступление? Ну, фальшивых.
Нет, если у вас нет умысла, то нет. Ну, если я вам дал 5000 рублей, да. А вы пошли, они оказались фальшивыми.
Да.
Вы что, должны 5 лет сидеть, что ли, из-за этого? Ну, вы же не можете определить подлинность купюр достоверно?
Нет.
Нет. Ну, а почему?
Это значит, нормально. А как тогда, а как умысел тогда доказать?
Умысел, ну, если будет доказано, что вы...
Так, я думаю, с такой штукой ни один фальшивомонетчик бы не сидел в турме. Он бы говорил, а у меня умысла не было, я так не знал, вот шел и нашел.
Фальшивомонетчик, он, как правило, еще и изготавливает данные купюры. То есть по каждому случаю происходит проверка, то есть узнал ли человек... То есть вот вы пришли в магазин, дали денежку, а говорит, да слушайте, Роман, ну фальшивая ваша денежка. Вы такие, а, ну ладно. И пошли на рынок ее разменивать.
Пошел
такие думают, блин, ну пятак-то, да. Пятак-то жалко, да? Да.
Спасибо большое. Это я помню, что это любимая история была у автоугонщиков. Они говорят, а я покататься взял. Я взял покататься. У меня не было умысла угонять. Ребят, о чем вы говорите? Простите, но я с детства любил кататься на автомобилях, а денег на автомобиль нет. Согрешил, конечно, но это не воровство. Я взял покататься, на временное пользование взял. Немножечко покататься, только вот чуть-чуть и все. Если заплатил штраф, то, видимо, только административка, судимости нет в этом случае. Аккаунт покупается, заведомо зная о том, что он фальшивый, а про купюру узнать заранее невозможно. Ну так я и спрашиваю, так этим покупателям фальшивых аккаунтов хоть что-нибудь нужно, какое-нибудь взыскание или нет? Нет, этого мы никогда не узнаем. Нет. Покупатели, бог его знает, может нужно, а может и нет. Ну хорошо, все, я на самом деле долго я здесь не хотел ходить. Просто какое-то время назад мы с вами обсуждали продажу фальшивых аккаунтов. Меня интересовало, почему такая гигантская пропасть между одной микроскопической, честно говоря, частью этих пользователей каршеринга, которые едут в средних рядах, пользуются поворотничками, не нарушают, спокойно все делают, и другой гигантской частью каршеринга, которые носятся так, как будто бы это компьютерная игра. То есть они переместились в компьютерную игру, в нашу, и здесь вот в полной уверенности, что есть сейвы, сохранения, что жизни бесконечные, что все вот эти патроны бесконечные, и все, летают, сломя голову, есть ощущение, что их не парит ни штрафы, ни камеры, вообще ничего. Мне было интересно, на основании чего у них такая уверенность, самоуверенность. Потом оказалось, что можно купить аккаунт, и все это будет приходить другим людям. Ну, другим, ты как бы не связан с этим аккаунтом. И поэтому делай, чего хочешь. Вот мы это обсуждали, что это зло, это вот ощущение безнаказанности превращает человека в злодея за рулем каршерингового автомобиля. Когда он знает, что ему ничего не будет, он превращается в идиота, прямо скажем. А это уже чрезвычайно опасно, когда речь идет о дорогах. Вот я спрашиваю, ну что-нибудь, хотя бы, вот, ну, мы должны заинтересоваться этой историей. Вот в Питере суд заинтересовался. 10 тысяч на благотворительность, 50 тысяч штраф, и все. И все у тебя хорошо, и совесть чистая, и никому ничего ты не должен. А про тех, кто покупал аккаунты, мы вообще ничего не знаем. Ну, в конце концов, ну, правда, ну, а чего? Они же никого не убили пока еще, ничего не завершили, поэтому, ну, а чего об этом говорить?
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Хотите вы или не хотите? Тут вот вопрос у меня. Вы хотите или вы не хотите? У нас хотите вы или не хотите, но у нас что за тачка сейчас? Сегодня такой прогревочный терапевтический выпуск, потому что я не обещаю вам ничего. У нас Супротек планируется где-то там впереди, все это будет обязательно. А пока что небольшой прогревочный, ну такой... тренировочный, я бы сказал, выпуск «Что за тачки?». 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. Заходите по 495-му коду. Здесь условия игры все те же. Все по-прежнему, как вы вот знаете всегда, так и сегодня играем. Есть табуированные вопросы, но о них я скажу вам чуть позже. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Роман, Михаил Сутерки,
Ярослав. Да, Михаил. Михаил, ну я сейчас могу смело играть, потому что даже если выиграете, ну таки что? За респект и уважуху играем. Давайте начнем. У вас два вопроса. Фотоподсказки сегодня нет, поэтому играем в два вопроса.
Первый вопрос. Мне до сих пор не отдали мой приз.
Супротек который?
Да, да, да.
Да что ж такое?
Никто не позвонил, никто не предложил.
Все, я пожурю их, скажу, что вы так.
Ну, давай,
я к вам загоняю постоянно людей, говорю, как у вас все хорошо, а вы вот так. Не-не-не, сейчас, прямо сейчас сфотографировал уже и пожурю сегодня их еще раз. Давайте теперь объем сыграем. Двигателя. Объем двигателя хороший, но маленький. 2 литра. Маленький, но хороший. Хороший.
Колеса давай. В базе.
Колеса в базе. И хорошие, и большие, 18-е. Все.
Киа котятая.
Киа котятая. Котятая. Это хорошо, вот мы придумали новое. Котятая Киа. Нет, это не она. Но мне нравится ход ваших мыслей. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. У нас что за тачка, играем за респект, уважуху. Давайте, доброе утро.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. По поводу правила дорожного движения, да?
Нет, вагончик тронется, перрон останется. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро.
Доброе утро.
А вопрос такой: сколько дверей у машины?
Дайте-ка посчитаю. Раз, два, две точно, потом 3, 4 и 5, 6 разделить на 4. 5.
Так, а клиренс?
А клиренс? 200.
Кадиллак ХТ-5.
Вот и закончились ваши вопросы. Нет такой модели. Она называется XT-5. Это модель.
Ай,
ну и X с ней. Вот так вот. Ну и с этой моделью тогда, ладно, хорошо, я вас поздравляю, слушайте, как вы монументально вошли и вот так вот сходу прямо. Ну скажите, раз в жизни хотели приобрести себе такой?
Да, даже предыдущую смотрел, которая была, предыдущая XT5.
Так.
Рассматривал, да, но она так у знакомых была машина, достаточно интересно ехала. Ну, скажем так, хороших предложений на нашем рынке особо не было. Плюс налог лошадиный там достаточно серьезный был.
А вот вам сейчас пошли навстречу и сделали налог человеческий. Ну, в смысле, переусердствовали в обратную сторону.
Да, 200 лошадей, насколько
могли я помню. Могли бы хотя бы, ну, 230, 240, ну, хоть что-нибудь. Нет, на 200. Вот все время куда-то их в крайности бросает. То 314, то 200. Нет, чтобы где-то посередине. В любом случае, я вас поздравляю. Знаете, спасибо. Что я сейчас сделаю? Я сейчас частично войду в противоречие с нашей лицензией, которая говорит, что мы информационная станция, и предложу вам все-таки... Помните, в коронакризис я играл за музычку.
Помню.
За музычку. Помню. Конечно, хотите, да, что-нибудь вам сейчас исполню?
Depeche Mode Ultra.
Не в оригинале HD. Или, может быть, Дунс-Дунс какой-нибудь?
Ну, может быть, он
слушает Сноубуд. Посмотрим. Сноубуд
песенка хорошенькая.
Я понял. Ну, что-нибудь из Депеш. Хорошо. Нажми на кнопку, получишь. Может быть, технологию тогда возьмем, нет? Хорошо, я вас поздравляю, это действительно так, но тут несложно было догадаться, если вы время от времени посвящаете себя инстаграмчику, потому что вчера я посвятил себя инстаграмчику и сторисам, и внимательные зрители сторисов, конечно, видели, что приехало в наш тест-парк. Сначала я пытался ввести вас в заблуждение тем, что к нам приедет комарик. Ой, как хотелось бы комарик. И там стоял комарик правильный. Кислотно-желтенький такой бамблби, но только уже правильный бамблби, все. Но нет, комарики закончились, допродаются последние 20-го года или уже даже допроданы. И, к сожалению, в пресс-парке нет, в представительстве нет. Какова судьба, мы этого тоже не знаем. Но зато есть кадиллаки. И один из таких теперь приехал в тест-парк моторов XT5, где все по 200. Лошадей сколько? 200. А клиренс какой? 200. А максимальная скорость? 210, правда, километров в час. А на багажнике почему 350Т написано? А мне говорят, так это ж крутящий момент. 350. Я, честно говоря, думаю, вообще бы я придумал бы какую-нибудь покруче цифру. Ну что 350? Это несерьезно. Давайте что-нибудь другое. К примеру, можно было взять объем багажника и указать. На крышке багажника указать, тем более багажник. 849. Можно было 849Т сделать. И пользователи думают, мать честная, 849, что же у него там 849? А менеджер говорит, это литров в багажнике 849. Мы решили написать на крышке багажника его литраж. Или, к примеру, можно было написать 4815. Ты подходишь к кадиллаку, а у него на багажнике написано 4815. И ты такой, боже мой, 4815, что же это? А менеджер говорит, это его длина. Мы решили указать длину автомобиля на крышке багажника. Ты думаешь, о, ну это... То есть перспективы потрясающие. Можно указать вес, к примеру. Снаряженная масса 1931. Так и указать на крышке багажника. 1931. Все будут думать, что речь идет о Великой депрессии, а мы... Нет, это снаряженная масса автомобиля. Но в Кадиллак решили идти иным путем и решили на крышке багажника указать крутящий момент. А могли указать количество оборотов, на которых двигатель достигает пика крутящего момента. 4000. Вот на 4000 оборотов приходит пик крутящего момента. А чего бы вот это не указать, товарищи уважаемые в Кадиллак? Нет, указывает крутящий момент. Ну, правильно, мощность-то не солидно указывает 200 лошадиных сил. А литраж тем более не солидно указывает 2 литра. Ну, как это, Кадиллак и 200 лошадиных сил? Кажется, нонсенс, но нет. Вот он стоит прямо под зданием. Белый зеленеет.
Что за тачка? Моторы. Моторы.
7.36. 7:36. Это моторы. Радио говорит Москва. 529 тысяч автомобилей сейчас уже в столице. Поверить в это невозможно, но это факт. Мы перевалили за 500 000 еще за полчаса до завершения программы. Красота какая. 31 км/ч. Скорость движения по направлению в центр. Да. Но, может, не всю, я всю и не обещаю. У нее живой длины 5 минут 56 секунд. Но частично исполню приз сегодняшней шизотачки. Ну и несколько слов, я думаю, нужно сказать про виновника торжества. Полиграф, полиграф, доброе утро, приветствую вас, мастер Серпуховчанин и еще Владимир Трутнев с нами здесь. Владислав Эдуардович, Валерий, Самсон Самсонов, аккуратист. Лучшие люди планеты обитают в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей, говорит МСК-бот в одно слово. Как слышится? Вот так ровно и пишется. Заходите и вы тоже. 7373948, телефон прямого эфира. Я прямо сейчас перегружаю телефонную программу. Чтобы не зависало в неудобные моменты. Будем ею пользоваться обязательно. Итак, Cadillac XT5. Вы знаете, я вчера предложил вам задать вопросы, интересующие по этой модели. И вы задавали их, что характерно. Я сейчас попробую. На некоторые из них ответить, а потом продублирую все это в сторисах. Не зря же вы это все задавали. Да, посмотреть на автомобиль можно по адресу автоводитель. Все, предельно просто. Автоводитель в Инстаграме. Сторисы будут до вечера, до сегодняшнего там висеть. Так что можете посмотреть и оценить, больше того, не просто посмотреть, но и оценить автомобиль, его внешность, его внутренность и посмотреть на несколько его особенностей. Что характерно, внешность тысячам людей, внешность глянулась на две трети. Ну, 67% сейчас проголосовали. У вас есть еще много часов, больше шести, чтобы свой голос тоже здесь зафиксировать в этом голосовании. Я спрашиваю, как вам внешность XT5-го? 67% окнули, говорят, норм. 33% так что-то как-то кисловато к ней отнеслись. Я, наконец, встретился с Вонючкой в салоне. Ну, с елочкой, с этой. И сначала даже не понял, почему. Ну, приятно как-то так пахло. Потом понял. Что-то с материалами стали делать на производстве Cadillac, что он стал пахнуть как Шевроле. Ну, такой, не... Как бы сказать... Небогатый запах, не такой запах, который рождает богатые ассоциации какие-то. Нет, не такой у Кадиллака, это не очень круто. Не благородный, да, спасибо, медведь, подсказывает, не породистый. Ну, как бы, есть автомобили, которым присущи определенные запахи. И это хорошо. Вообще над этим бьются инженеры, там специальные специалисты, парфюмеры, вот, которые создают букет. Тот самый букет, который оповещает тебя еще до того, как ты сел в автомобиль, оповещает тебя о том, что за автомобиль ты сейчас будешь эксплуатировать. И некоторые букеты чрезвычайно характерны. Например, букет Audi настолько характерен, что когда я принюхил, вот так вот, раздувая ноздри, втягивал воздух из салона Bentley, я думаю, что-то я это знаю, где-то и понял, Потому что Bentley пахнет Audi. Audi снабдили Bentley не только там, определенными этими всевозможными рычажками похожими, этими переключателями какими-то там, еще техническими решениями, но и частично запахом. Bentley пахнет Audi. Не Porsche, нет, а именно Audi. Это интересная тема. Так вот, Cadillac пахнет Chevrolet. Chevrolet-ом. Можно так сказать? Cadillac пахнет Chevrolet. Поэтому елочка там... Вот я сегодня утром понял, зачем она. Потому что вчера я, конечно, снял ее, потому что она на зеркале телепается у меня, елочка-вонючка. Вот. А когда снял и убрал ее вниз, там такая центральная консоль двухэтажная, очень удобная. У нее есть первый этаж, на котором расположены подстаканники, селектор выбора передачи, органы управления там, мультимедичкой, все это зарядка беспроводная. И есть второй этаж, полочка там. Очень хорошая идея, кстати говоря, нужно перенимать ее. А почему второй этаж стал возможен под селектором выбора передачи? Потому что селектор выбора передачи электронный, он физической связи не имеет с коробкой. Поэтому можно под ним прямо сделать еще второй этаж, полку такую. Я, кстати, долго искал прикуриватель для того, чтобы включить видеорегистратор, подключить, думаю, да неужели? С тем, что не найти теперь, не сыскать в современных автомобилях USB обычного портика, это мы уже знаем, сталкивались. Кстати, здесь в XT5 как Type-C, новый формат уже, USB Type-C, так и обычный USB есть, по две зарядочки, маленькая и большая, старая, новая и старая. Вот искал прикуриватель, думаю, да неужели же нет нигде, везде обыскал. Нет, есть, как раз там на этом втором этаже, внизу, там есть прикуриватель. И туда я убрал эту елочку, вонючку. И сегодня уже она не источала ничего такого благородного, и запах такой в салоне не благородных, не самых богатых материалов. Ну ладно, это лирика. Значит, про салон. Внешность глянулась от двум третям наших зрителей, слушателей, ну, в общем, те, кто проголосовал. 67% поддержали, сказали, да, крутая внешность. А что с внутренностью? Секундочку, я листаю сейчас эти сторисы. Интерьер еще более глянулся. 75-25. И здесь тоже тысячи проголосовавших. 75% на 25% не то чтобы очень. Вообще, вы знаете, на картинке это выглядит хорошо. Ну, на самом деле и в жизни тоже. Вот, честно говоря, жаль, что некоторые специалисты компании недооценивают человеческую природу и устройство вообще нашего сознания, устройство нашего мозга. Потому что если бы они дооценивали это, они бы знали, насколько важен фактор запаха, потому что именно наши обонятельные рецепторы напрямую связаны с тем отделом мозга, который отвечает за ассоциативный ряд и за воспоминания. Воспоминания. Механизм этот чрезвычайно сложный, и, мне кажется, даже не изучен учеными до конца. Но, тем не менее, именно запахи, именно запах, это такой вот очень сильный провокатор воспоминаний. Ты почувствовал запах, и тут же моментально в твоем сознании всплывают какие-то воспоминания детства, там, трава, пляж, море, пионерлагерь, там еще 8 марта, все же какие-то вот такие штуки. Это запах. Вот. И ассоциативный ряд тоже тут же моментально возникает, потому что вещи связаны, да, воспоминания, ассоциации. И поэтому, когда ты садишься и чувствуешь запах не очень качественных материалов. Какие-то ассоциации не самые. Вот и хотелось бы спросить, ребят, вы хотели бы, чтобы какие ассоциации у людей возникали, когда они садятся в ваш автомобиль? И здесь, может быть, американцы как-то, может быть, вот в этом и проходит все, вся их жизнь, детство, и это как раз классно. Но нет, я хочу сказать, что с предыдущим дорестайлинговой версией XT5 есть какое-то отличие, неуловимое отличие и не в лучшую сторону. Ощущение, что автомобиль старательно пытались сделать проще. Старательно пытались сделать проще, потому что дорестайл, отделка алькантарой, отделочка такой замшей, вся панель замшей отделана. Сейчас замши остались отделаны только маленькие такие вставочки, а остальное типа кожа, но не кожа, конечно. Дерево, деревянное, настоящее из нелакированного дерева, такого не покрытого ничем, вставки в дверные карты, и на руле вот эта планка, вы знаете, у XT5 очень интересная руль, у него на руле такая большая планка была деревянная, которая продолжала вот эти вставки полностью по периметру салона, деревянные панельки такие, она же была и на руле большая. То есть что пахло в предыдущем дорестайлинговой версии? Дерево, кожа, замша, вот это все. Что пахнет сейчас? Кожа бизона на вид, такая неубиваемая, неубиваемая кожа, которая обшита центральная консоль. Вот лакированные пластиковые вставки под карбон, которые, конечно, никакие не карбон, но такие типа под карбон дверные. Дермантин, которым обшита панель. Ну, в смысле, кожа. Нет, я не... Внимание, это может быть и кожа. Я не специалист. Я не... Нет, я не по этой части. Нет, я не занимаюсь освежеванием. Я не кожемяка. Нет. Поэтому я не знаю, что это. Кожа, дермантин. Ну, кожей, в общем, обшиты все панели. Но алькантары совсем чуть-чуть. Дерева вообще нет. И пахнет все пластик. Вот пахнет этим. Поэтому, может быть, с этим связано. Ну, в общем, я придумаю вонючке новое место. Как-то, какое-нибудь где-то. Вот, чтобы она где-то была рядышком. Дальше. Еще один. Задайте мне сейчас вопрос про Cadillac XT5. Ну, вы чего? У меня прямо сейчас свежие ощущения первые, а вы молчите. Я предложил вам, кстати говоря, там в сторисах автоводитель через УТ. Автоводитель. Заходите в Инстаграм, там в сторисах вы можете посмотреть, проголосовать и вопросы задавать по автомобилю. Дайте я почитаю отсюда. Зазоры посмотри на дверях. Во дворе у нас стоит новый такой. Все стыки разные. Ну, хорошо, посмотрю обязательно. Так, на первый взгляд, не могу сказать, что все стыки разные. Но вот в салоне на центральной консоли там две панели такие по бокам, боковые, в которые упирается коленка. Моя правая коленка и левая коленка. Хотел бы я... Нет, не хотел бы я сказать. Штурмаш, нет. Супруги мои любимые, обожаемые, единственные женщины в мире. Вот. Коленка упирается, ее левая, а моя правая. Так вот, с той стороны, где ее коленка левая, панельчика немножко так отходит. Такая вот салонная панельчика. Такое чувство, что там недозажато чем-то. Немножко. Но с другой стороны, 18 тысяч километров прошел автомобиль. Прямо скажу, видал я автомобили тестовые, на 18 тысячах километров, которые выглядели на все 19, на все 80. Стертый до основания руль у Mitsubishi L200, к примеру, за какие-нибудь там 8 тысяч километров. Стерлась кожа просто, ну такая, стерт. Весь исцарапанный салон. Здесь материалы такие, что прямо вот как будто новый. Все настолько надежное. Вот реально у меня есть ботинки, специально покупал, есть такая, ну, какая-то вот компания обувная делает, и у них есть такая обувь, которая прямо вот ощущение, что в космос можно в них слетать. Они, и там прям так написано, из кожи бизона они сделаны. Там до этого, до 40 градусов мороза, пофиг вообще, ничего с ними не будет. Может быть, даже если автомобиль проедет, ничего не будет. Настолько мощные. Так вот, ощущение, что кожей бизона обтянута вот эта центральная консоль, все, то есть за 18 тысяч ощущение новое, если бы только не породистый запах вот этот чего-то такого, вот, было бы чувство нового автомобиля абсолютно. Зазоры померяю. Стоит ли реально своих денег? Вот вопрос от Алексея Косова. Здесь я читаю ваши вопросы вот в инстаграмчике, те, что вы набросали. Тут нужно разобраться сначала, каких денег. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. У вас, конечно, тоже
Роман,
вопросы.
Да? Ну, главный вопрос, мотор, хватает ли его на его массу и расход, наверное?
И расход. Значит, мотор, спасибо за вопрос. Это, безусловно, камень преткновения для каждого мужчины. Это вовсе не дихотомия добра и зла, и даже не алгебра. Это, безусловно, объем мотора. Объем мотора 2 литра, как я уже сказал. Лошадей 200, как я уже сказал. Если я ничего не путаю, а я это делаю редко, мне кажется, что это ровно тот же мотор, который мы с вами уже видели в одном из автомобилей американского производителя, а именно производителя Chevrolet, а именно автомобиль, я сейчас проверю, я просто проверю так на секундочку, сколько он выдавал. Camaro, который официально был представлен на территории Российской Федерации, был тоже оборудован двухлитровым мотором, и он выдавал 400 ньютонов при 3000 оборотов и выдавал 238 лошадиных сил. 238. Не знаю, может быть, американский автопром настолько могуч, что может в рамках, по сути, одного бренда представлять несколько двухлитровых турбированных моторов. Но я склоняюсь к мысли, что это все равно один мотор. Вот если бы эта штуковина в XT5 была настроена так же, как в Camaro, было бы лучше, я аккуратно скажу, дипломатично, было бы лучше. Но катастрофы, которую я ожидал, я тоже не увидел, не почувствовал. Больше вам скажу. Первые ощущения были, напротив, такие, ну надо же. Ну, то есть, выше ожидаемого мотор, вот это сочетание. Я думаю, что большую заслугу здесь... как бы играет, большую роль здесь играет коробка. 9-ступенчатый автомат, 9-диапазонный. Мне кажется, что вот очень правильно настроен алгоритм взаимодействия коробки и двигателя, потому что, по сути, в общем-то, для такого автомобиля, это почти 2 тонны, 1931 килограмм, для 2 тонн, 200 сил, ну, в общем, но при этом он очень живой. Может быть, потом уже где-то после 100 километров в час он... Я не доезжал просто до такой скорости, я все время в городе. Поэтому со вчера. И мне сложно сказать. Но внизу, на городских скоростях, в городском режиме, где тебе нужно со старта до 60, я не чувствую себя очень... Ну, понятное дело, что пересев с божественного, великолепного SQ5, автомобиля, который как бы... как бы говорит тебе хозяин, все, что хочешь, и легко. И действительно делает это все, что хочешь, и легко. Абсолютно легко, непринужденно. И тебе даже не надо специально привыкать к этому. Вот. Даже на фоне этого я не почувствовал чего-то прям вот, что мне не хватает. Больше меня озадачила подвеска, которую я бы хотел поджать, но такой возможности у меня нет. Я бы хотел ее чуть-чуть подсобрать, потому что ощущение, когда ты едешь, в общем-то, в автомобиле не маленьком, но, тем не менее, и не очень большом, а чувство, что это не XT5, а Escalade. То есть ощущение, что ты плывешь по дороге. Наверное, это хорошо. К этому, опять же, нужно привыкнуть после чрезвычайно собранного такого... мускулисто-жилистого SQ5, который весь, даже в комфорте, он все равно собран, и он так прям вот как спортсмен четко отрабатывает неровности, все вот это вот, он собран. А этот плывет. Он плывет. Когда волны дорожные, хорошо. Когда одиночные препятствия, неровности, там, люк, он какой-нибудь притопленный или, наоборот, немножко выступающий над асфальтом. Когда стык на эстакаде, когда лежачий полицейский. Ну, то есть, когда одна какая-то, одиночные неровности, он их отрабатывает прям вот совсем классно, комфортно. То есть, очень хорошо. Пу-бум, пу-бум, пу-бум. Где-то там плавненько, он перетекает их. Но проблема начинается, когда этих неровностей становится много подряд. То есть попадаешь на участок дороги с заплатками там где-нибудь. Вот у Москва-Сити, вы знаете, внешняя сторона трешки. Мне ночью пришлось ехать. И левые, вот крайне левые предпоследние ряды так более-менее ровные. Ну, там чуть-чуть колейность, но ровные. А уже сюда вправо, а мне нужно вправо уходить, чтобы на Кутузовский съезжать. Вот сюда вправо, там начинаются заплатки. Стыки, 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 заплатки, заплатки, заплатки. И вот здесь ты понимаешь, что вот эта комфортная, плывущая над дорогой подвеска, когда много всего неровного, она начинает нервничать. И ты прям бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум по этому, по всему. Вот это плата за такой плавающий комфорт, за автомобиль, который как будто бы парит над дорогой. Вот за это приходится платить нервозностью подвески, когда дорога неровная. Но двигателя достаточно, хотя цифра не впечатляющая, конечно. 9 секунд до сотни, здесь указано. 210 максимальная скорость, я читаю сейчас спецификацию к автомобилю. Ну, проверю. Я думаю, у меня будет возможность за то время, что запланирован тест, проверить и разогнать автомобиль по-настоящему. Объем багажника 849 литров. Не знаю, где эти 849 литров. Посчитано, вероятно, всего до потолка. И, может быть, даже с подпольным пространством, где большое колесо лежит. Багажник создает ощущение компактного. Я бы сказал, он тянет литров на 450-480. Но не... Ну, то есть, я думаю, что это по потолок просто замерили как-то. Но зато хорошо организован. Розеточка, там, крючочки какие-то. Очень правильный телескопический органайзер. Такая штучка на рельсах двигается и делит пространство багажника на разные части, какая тебе хочется. Такое впервые я у Volvo видел. А сейчас вот это в Кадиллаке появилось. Автомат 9-ступенчатый, как я уже сказал. 2 литра 200 сил полный привод или передний привод. По умолчанию автомобиль идет в моноприводе. А вот я не знаю... ну, в смысле, он полноприводный, но идет в моноприводе, если тебе это нужно. В спорт-режиме он всегда полноприводный, то есть есть выбор режима движения. И вы говорите, цена, я вам отвечаю, вот вам, пожалуйста, цена. 3 миллиона 430 тысяч премиум-лакшери комплектация. Вы думаете, о, премиум-лакшери. А что, есть еще выше что-то? Ультра-мега-гипер-премиум-лакшери есть. Называется эта версия «Спорт». Звучит забавно. Кадиллак, версия спорт, двухлитровый, 200-сильный, двухтонный. Везде сплошные двойки. Это 3 миллиона 530 тысяч рублей. 3 миллиона 530 тысяч рублей. И это как будто бы максимальная версия автомобиля. Хотя был еще вопрос, а вот этот сколько стоит? Я задал менеджеру вопрос. Мне не представитель пресс-парка выдавал автомобиль, потому что вчера был выходной. А менеджер? Из салона, менеджер, сотрудник. И менеджер мне сказал цену правильную. 4 миллиона 300 тысяч. Вот я думаю, версия спорта, всего две версии представлены в России. 3 430 и 3 530. Разница в 100 тысяч. Дополнительного оборудования от производителя я не вижу. Ну, просто не вижу пакетов, допов, ничего. Кадиллак всегда, как и некоторые другие бренды, там, условно, как Lexus, или корейские автопроизводители. Ну, в общем-то, не делает гигантского количества допов. Заводского. Это все делает дилер. Таким образом, мы видим способности дилера Cadillac накручивать стоимость автомобиля. Максимальная цена 3530. Куда они еще 800 тысяч чего-то дооформили своего. Я не знаю, что брызговики на 800 тысяч, там коврики какие-то из шиншиллы, может быть, сделали, не знаю. Но в целом я продолжаю знакомство с автомобилем. Его первое впечатление о нем вы можете увидеть в Инстаграме, в сторисах. Заходите, заодно будем дружить. Сейчас 595, мама дорогая, тысяч автомобилей в столице. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и увидимся, услышимся теперь уже осенью.
Моторы.